В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи тюльпан Сергея Дворцевого, лауреат Каннского, а теперь еще и Карловарского фестиваля. В мае Сергей Дворцевой получил премию Каннского фестиваля. Его дебют в игровом кино «Тюльпан» участвовал в программе «Особый взгляд». Только что Дворцевой снова вернулся победителем. Две награды фестиваля в Карловых Варах. Между Францией и Чехией «Тюльпан» показали на Московском международном кинофестивале. К этому моменту я посмотрела всю конкурсную программу, а то, что искала, нашла как раз во внеконкурсном «Тюльпане». Искала я, как любит говорить сам Сергей Дворцевой, кино как искусство. Честно предупреждаю, в этом выпуске программы будет только первая часть разговора с Сергеем Дворцевым. В следующем – вторая. Посмотреть его фильм важно, послушать его, мне кажется, тоже. Сергей Дворцевой. Вообще-то он очень известный режиссер-документалист, но, с другой стороны, я, сказав очень известный режиссер-документалист, сама озадачилась, потому что обыкновенные имена режиссеров, занятых в документальном кино, они, в общем, известны-то только очень небольшому кругу людей. Ну вот теперь Сергей Дворцевой, который до этого снял довольно много фильмов, это фильмы «Счастье», «Трасса», «Хлебный день», «В темноте», дебютировал в игровом кино. И вот, очевидно, теперь его имя будет знаменито по-настоящему. В Каннах премия в программе «Особый взгляд». И только что на фестивале в Карловых Варах две награды. Одна называется «Программа к востоку от запада», и в ней взят приз фильмом «Тюльпан». А вторая премия называется «Нет пак». Лучшей азиатской киноленте. Вот это меня крайне озадачило, совершу такой «Нет пак». И почему это именно азиатская кинолента? Мне кажется, она вполне себе общечеловеческая и общемировая.
Ну, она, видимо, азиатская, потому что там казахская история, казахские актеры. Ну, мне приятно, что в Азии ценят этот фильм, поэтому почему нет?
А что такое «Нет пак»?
«Нет пак» я не знаю, как расшифровывается. «Нет» — это, видимо, сеть. А что такое пак, я не знаю. Может быть, какой-то корейский руководитель.
Вы были в Каннах, вы были на Московском международном кинофестивале, вы были в Карловых Варах. Вот это везде примерно одинаково выглядит для вас, для человека, который участвует в конкурсе, в эти фестивали? Или есть какие-то очень принципиальные, маленькие, пусть даже вещи, которые все-таки важны и по которым вы будете помнить? Вот это Канны, это Карловы Вары, это Москва.
Они отличаются, эти фестивали. Для меня важны были Канны в том смысле, что это такой праздник кино, и ты это чувствуешь. Просто ты чувствуешь, что это очень важно, что много зрителей. Очень важно, особенно после документального в кино. Я привык к тому, что это все такие маленькие маргинальные фестивальчики, где, в общем, так немного зрителей, да, люди, которые любят это кино. Это хорошие фестивали, они прекрасные, но это совершенно другое. Это праздник кино, и самое парадоксальное, что, несмотря на то, что это такое довольно коммерциализированное мероприятие, там много вокруг денег, все равно в центре остается кино как искусство, в центре этого фестиваля. Это удивительно, как они могут сохранять это до сих пор. И впервые я видел такой фестиваль, где такое сочетание всех факторов, вот как Канны. Колоссального внимания прессы, плюс публики, плюс самих специалистов кино, потому что там их очень много, продюсеров. То есть Канны — это место, где все сходится. Я почувствовал, насколько Каннский приз, он важен. Всегда приз для режиссера важен, потому что режиссеры в основной своей массе люди тщеславные. Для них важны призы. Но призы бывают разные. Есть призы просто приятные, тебе ты получаешь приз. Да? А этот приз практически важен очень сильно. Это чувствую просто потому, что внимание к фильму очень большое. И дистрибьюция сразу. То есть у нас сразу появились много европейских стран, фильм берут. И в-третьих, еще то, что в Каннах были актеры, и они это все чувствовали, они видели. Для меня это очень важно было. Потому что люди, которые со мной работают, мы очень тяжело работаем. Кино — это в моем исполнении, скажем так, маленькая война такая, которую надо выиграть, съемки. И это совсем не праздник, когда мы снимаем. Это довольно сложное мероприятие. Но я всегда им говорил, актерам, что, ребята, будет момент, когда будет праздник. Они никогда не верили, что будет такой момент, когда они на таком большом фестивале, им будут аплодировать там 20 минут зал, и их не будут отпускать. И мне это важно было, чтобы люди, которые со мной работают, чтобы у них был тоже праздник. Поэтому Канны для меня вот так. Карловы Вары тоже имеют свое, там у них очень много молодежи. Московский фестиваль я не очень хорошо почувствовал, потому что у нас была такая гала-премьера, и я не видел много фильмов. Вот я в «Королевых варах» сейчас был, я посмотрел 12 фильмов, допустим, сам.
Сереж, вы смотрели игровые или документальную программу?
В «Королевых варах». Игровые.
Фильм. А что-то было, что произвело действительно сильное впечатление?
Мне очень нравится последний фильм Дарденов «Молчание Лорны». Я думаю, что это очень, очень хорошее кино, когда ты чувствуешь, что люди, режиссеры, владеют настолько драматургией и с режиссурой, что они могут строить такую напряженную драматургию из простых вещей совершенно.
Очень часто, когда я смотрю вот это игровое кино, оно кажется мне абсолютно умозрительным, сконструированным где-то в голове. Аж вот человек выдумал какую-то идею, и под нее там что-то подгоняет более или менее. Когда я смотрела фильм «Тюльпан», я думала, как интересно, что человек идет от какой-то очень простой вещи. То есть от того, что он видит, от какой-то конкретной детали, от какой-то подробности, от какого-то, я не знаю, шороха, звука, взгляда, какой-то картины, чего-то, что произошло в природе или с каким-то живым существом, там, со зверюшкой с какой-нибудь. И дальше поразительно совершенно, что это бытовая маленькая, ужасно конкретная и очень узнаваемая, хотя обстоятельства казахской степи мне, конечно, совершенно непонятно, но все равно ужасно узнаваемая деталь вдруг прорастает вверх, вот именно как будто бы корни человек видит, а из них распахивается, просто распахивается крона, как каким-то чудесным образом возникает... Ну, то, что называется метафорой, то, что называется символом. То есть из простой конкретности вдруг настоящая жизнь, а из настоящей жизни абсолютное чудо искусства, из быта – эпос, из прозы – поэзия, из чего-то вроде бы даже не очень красивого – какая-то невероятная, божественная красота. Ну, просто это я подумала, потому что вы говорили про братьев Дарденов, короче и прочее, но примерно о том же я думала, когда видела «Тюльпан». А по поводу... Вы, наверное, заметили, что я улыбнулась, когда вы сказали, что там артхаусное кино, то есть кино как искусство. И когда я стала внимательно, более или менее, обращать внимание на документальные фильмы, а я этим обязана своему знакомству и дружбе с Ритой Давыдовной Черненко, которая как-то мною заинтересовалась и решила, что мне надо видеть документальные фильмы. Я стала их смотреть. И тогда, где-то 15 лет назад, я впервые сказала, что долго не понимала, вот почему игровое кино теперь, а было художественное. А теперь я поняла, потому что теперь художественное кино — это документальное. А вот это, которое было художественное, оно теперь игровое. Я поэтому улыбнулась. Сереж, вот фильм «Счастье», документальный фильм. Вы его тоже снимали в казахской степи. Сами вы, как я узнала, родом из Чимкента. И тогда это было понятно, что вы снимали этот фильм там, где было ваше место, ваша жизнь. А почему вы вернулись туда для того, чтобы сделать художественный фильм «Тюльпан»?
У меня расчета, как правило, нет никакого. Вот, я не от большого ума все это делаю, я думаю. Просто я живу очень интуитивно и не калькулирую совершенно, вот как мне двигаться, какая должна быть карьера, кинокарьера. Я иду от какого-то внутреннего толчка, какой-то мотивации. Вот я чувствую, что сегодня это я хочу делать. А я хочу это анализировать, но очень боюсь, в принципе, анализировать в то же время, потому что я знаю, что это, знаете, как вот как дыхание. Если человек начинает думать, как он дышит, он начинает сбиваться сразу. То есть он начинает слушать, как он дышит, как он делает, и ритм пошел сбиваться. Вот поэтому я боюсь. А так это получилось очень просто, потому что, ну, все-таки я не только родился в Казахстане, я 28 лет прожил там, знаете, это фактически всю сознательную жизнь свою. И естественно, что я к этому возвращаюсь, и это моя жизнь, я люблю, Казахстан люблю. Я русский из Казахстана, и мне нравится ландшафт, и степь нравится, в принципе, люди нравятся. То есть люди везде хорошие, нельзя делить, там, сказать, в Казахстане хорошие, а в России плохие или наоборот. Но, тем не менее, просто это твоя жизнь. И как-то само собой это получилось, потому что, знаете, вот вы сейчас говорили про документальное кино, что оно сейчас более художественное, чем игровое кино. Оно действительно иногда более художественное, иногда менее художественное. Просто я не очень делю его, знаете, на документальное, это игровое, анимационное, потому что я думаю, что эти границы условные, если ты кино занимаешься. Потому что вот в слове «документальное кино» я скорее, вот для меня акцент на кино, чем на документальное. Потому что документальное кино тоже есть и совсем не художественное, и совсем не документальное. А часто совсем и не кино. Я не делаю сейчас документальный фильм, потому что документальное кино, к сожалению, внутренние противоречия этого жанра привели к тому, что этот жанр уже все меньше остается как искусство, к сожалению. Потому что его миграция на телевидение уже почти окончательно привела к тому, что серьезным документальным кино, а не программами, не телефильмами, так называемыми, занимаются во всем мире единицы. Наверное, там с десяток человек, полусумасшедших, таких как я, допустим, которые любят это сильно, которые могут на коленке фильмы делать, знаете. Вот это очень интересно, потому что такие люди, они пытаются заходить за границы, за какие-то вот стандарты, делать вне стандартов. У них получается художественное, это безусловно. То есть это настоящее художественное документальное кино. Но таких очень мало людей, и заниматься этим делом очень сложно. Есть другие проблемы, противоречия. Там для меня существуют какие-то моральные противоречия сейчас в этом жанре.
Дело в том, что очень часто я слышу, что режиссеры, которые занимаются документальным кино, они все время начинают говорить: давайте мы попробуем объяснить, что происходит. Ведь вот это вот то, что они называют документальным кино на телевидении, это же не имеет никакого отношения к документальному кино. Ну, можно объяснить внятно людям, которые в этом не очень разбираются, в чем принципиальная разница между документальным кино как художественным фильмом и документальным кино как телевизионным фильмом?
Документальное кино, как художественное кино, да, как искусство, это фильмы, которые строятся по законам драматургии, как любой фильм. Когда ты снимаешь некий фильм, ты работаешь с изображением, ты должен понимать, что такое драматургия, прежде всего. И ты должен строить его по этим законам, выстраивать как фильм. И второе отличие — это то, что такие документальные художественные фильмы, скажем так, в них нет стандартов. Это может быть форма такая у этого фильма, другая. Свобода формы. Это тоже очень важно. То есть драматургия плюс свобода формы. Вот это самое главное отличие, которое на телевидении невозможно, потому что там есть своя технология телевизионная, которая совершенно не приемлет свободу формы. А второе, то, что, к сожалению, на телевидении так повелось, что почти все телевизионные документальные фильмы, они обладают своей драматургией телевизионной, а она совершенно другая. Это не кинодраматургия, потому что телевизионный фильм можно строить, как правило, это длинные картины, там часовые, полуторачасовые. Это телевизионные программы, у которых есть своя внутренняя драматургия, которая рассчитана на то, что человек будет смотреть это как бы одним глазом, а другим глазом будет заниматься другими делами. То есть там не важно создавать какое-то внутреннее напряжение. Из-за этого мне это неинтересно. Не потому что это плохо, это просто не мое. И мне интересно это делать.
Безусловно говоря, это примерно так же, как отличается великий фильм от телесериала.
Ну да, фильм, если он великий или талантливый, он просто сделан, а талант — это значит сделано необычно как-то. А телевидение, наоборот, к сожалению, там важен стандарт. То есть стандарт временной там, и так далее. То есть это должен быть как кирпич такой. Кирпич, который укладывается в эту сетку вещания, к которому люди привыкли, как правило, потому что на телевидении наоборот, если люди к этому не привыкли, то это еще хуже. То есть, чтобы это было такое, дома смотрели люди, жуя что-то при этом и разговаривая, естественно. То есть, ну, как бы между делом смотрели некие продукты. Поэтому мои документальные фильмы к такому документальному телевизионному кино отношения никого не имеют.
Не имеют. Я просто увидела, пока вы говорили, такую красивую картинку, как люди жуют, а в этот момент с экрана на них сыпятся кирпичи. Сереж, скажите мне вот что. Вы сами сказали слово «мораль». У меня совсем недавно на Кинотавре во время пресс-конференции Виталия Манского, который снял фильм «Девственность», ну, это документальный фильм, он был, тем не менее, пока внутри основного конкурса, то есть на равных с фильмами игровыми. И в течение всего этого фильма, который я смотрела, меня вот, ну, скажем, преследовал какой-то вопрос о том, насколько вообще допустимо такое поведение, которое, как мне кажется, по крайней мере, есть в этом фильме, поскольку режиссер там не просто режиссер, а не просто там автор, ну, настолько, насколько это нужно в документальном киносценарии, но он еще и находится в кадре, и он сам ведет разговоры с одной из нескольких героинь этого фильма. И в какой-то момент, когда он с ней разговаривал, она, значит, девушка собирается продавать свою девственность за $3000, и он сидит с ней в машине, такой очень отрешенный человек, и, глядя не на нее, а вперед, вот в лобовое стекло, он начинает у нее спрашивать, а уверена ли она, что вот надо продавать свою девственность, а почему она такую цену за это назначила, почему то, почему сё, почему пятое, почему десятое, и вдруг вот во мне какой-то голос просто закудахтал. И голос этот сказал: Виталий, не знаю вашего отчества, а почему вы ей просто не дали, например, $3000? И она бы и уехала бы домой. И в конце концов, чем отличается то, что вы сейчас делаете, от того, что вы осуждаете в том, что делает телевидение, положим. То есть я режиссер, умный, взрослый человек, добываю какого-то простого человечка, не такого ученого, не такого многознайку и вовсе не знаменитого, вообще совсем обычного. И его, в общем, провоцирую, чтобы он начал мне рассказывать какие-то свои душевные истории. А потом 1000 зрителей, вот облизывая пальцы от жирной курицы, будет смотреть на вот эту, значит, девушку, да, которая вот так исповедуется. Я ему на пресс-конференции, значит, и говорю, что вот скажите мне, пожалуйста, существует вообще такое понятие, как этика, какая-нибудь там мораль, вообще существуют какие-то пределы дозволенного для режиссера-документалиста? Он на меня очень строго, очень сурово посмотрел и сказал, ну, знаете что, такие вещи мы объясняем студентам, когда они только приходят учиться на документалистику на первом курсе. Ну, поскольку пресс-конференция – это не место для публичной дискуссии, а длить ее он не хотел, то я, естественно, замолчала, напуганная. Но внутри себя я думала, что я никогда не училась на кинодокументалиста. И что бы там ни объясняли студентам, а меня, тем не менее, этот вопрос мучает. И я подозреваю, что многих людей, которые вообще думают о том, что они видят, тоже мучает этот вопрос. Я прихожу в чей-то дом, и я говорю, я вас тут буду снимать. И мне бы очень хотелось, чтобы вы ко мне душевно расположились. И чтобы вы со мной разговаривали так, как будто бы меня нет, или как будто бы я ваш добрый дедушка. А дальше, положим, вам удается этого человека каким-то образом вытянуть из него самого. И вот для меня тут возникает вопрос. Да, мне вот киноведы говорят, это онтологический вопрос документалистики. Но все равно он какой не онтологический, а вопросы даже самые сложные человек сам решает для себя. Вот где предел? Вот как далеко может зайти режиссер-документалист?
То, о чем вы сейчас говорите, это глобальная проблема документального кино, которая его и убивает, по сути дела. То есть, понимаете, то есть такое внутреннее противоречие страшное, которое преодолеть, я думаю, что документальное кино никогда не сможет. Я не видел Фельманского, я его уважаю как режиссера, и он, безусловно, одаренный человек. Я не могу сказать про эту картину, а вообще про ситуацию. Это ясно совершенно, что... Ну, я, наверное, тоже тогда на первом курсе должен быть, если я тоже с этой ситуацией сталкиваюсь и тоже ее преодолеть пока не могу. Нам тоже говорили, когда я учился, что это дело режиссера, как ее там преодолеть. Но, тем не менее, это будет всегда. Это есть, это стоит, этот барьер очень серьезно. И кто-то его преодолевает, кто-то его не преодолевает. А это внутреннее противоречие как раз в этом состоит, что чем дальше ты заходишь, чем дальше ты относишься к объекту и к ситуации, и к человеку в его исследовании как к искусству, а, как известно, в искусстве барьеров быть не может, соответственно, ты заходишь в тупик, потому что ты начинаешь из реальной жизни, из реальной боли людей, и, я говорю, из реальной крови, ты начинаешь делать некое искусство. При этом совершенно по законам искусства ты должен это преодолевать, ты должен не обращать внимания на это, потому что это твой материал, как бы. А какой это материал, если это живые люди? Вот это все. И дальше куда деваться? Потому что... И на самом деле я тоже такой же. Дело в том, что серьезно документальное кино заниматься могут люди не очень хорошие. Ну, вот как я, допустим. Я такой же. Если я документалист, это априори человек, который... Не то, что он... Я не осуждаю совершенно, я просто понимаю, что мы, документалисты, люди, которые находятся в такой ситуации, в абсурдной, абсолютно абсурдной. Вы правильно говорите? Снимается фильм. Если человеку плохо... Просто помоги ему и не снимай при этом. Вот я снимал тоже абсурдный фильм «Хлебный день». Очень хороший фильм, я так думаю. Бабушки толкают вагон. Да, мы показываем, как они толкают вагон. Потом мы не показываем, как мы толкаем с ними вместе. Естественно, помогаем им. В кадре этого нет. Потому что форма этого фильма не позволяла это показывать. Но это абсурдно, когда 80-летние старушки толкают вагон, а мы наблюдаем, как они делают. Это сильно с точки зрения образа и с точки зрения искусства, но это абсурдно с точки зрения жизни, просто, по-человечески абсурдно. Поэтому, естественно, передо мной встал такой вопрос, а хорошо, а дальше что? Я могу сегодня, как режиссер, как вот вы говорите, человек приходит в семью и начинает там манипулировать людьми, потому что он знает, как их расположить к себе, и знает, что он с ними может сделать, а они не знают, что он может с ними сделать. Потому что, хотя я и говорю всегда перед съемками, я в этом случае говорю только о себе, как о режиссере, вот как я делаю, да, я всегда говорю людям, что я буду снимать все, что с вами будет происходить, вы должны это понимать, что у вас даже если будет сложная ситуация, я буду снимать. Это открытый разговор. Но дело в том, что люди до конца-то не понимают. Они-то все равно наивные. Они не понимают, что я уже настолько хорошо этим владею, что я могу сделать все, что угодно о них. Это зависит только от меня самого. насколько я человек нормальный и не искореженный внутри, насколько я не хочу их использовать в своих личных целях. А режиссер, естественно, использует в личных целях, потому что он делает фильм. Вот его цель. Соответственно, я могу с ними сделать, о них, об этих людях могу сделать 5, 10, 15 разных фильмов. Где-то человек будет хорошим, таким, плохим, злодеем, уродом, гением, кем угодно. Как только ты взял в руки камеру, которая имеет объектив, то есть, значит, ты уже начал кадрировать пространство, значит, ты начал потихонечку делать то, что тебе нужно. То есть ты же не все показываешь. Ты показываешь, как тебе нужно, в определенном углом, в определенный момент. Показываешь с определенным светом, даже свет влияет, не только там кадр, да. Я хочу сказать, что этот барьер встает, и его я сейчас преодолеть не могу. Когда я могу сделать все, что я хочу с человеком, я задаю себе вопрос, зачем я это буду делать? И пока я не нахожу ответа, зачем? Чтобы получить призы на фестивале. Зачем? Получал я призы на фестивалях. Что это? Для удовлетворения своего тщеславия это приятно. Ну и что дальше? К сожалению, этот абсурд документального кино является главным противоречием, потому что документальное кино как раз интересно на границах. На границах преодоления этого барьера. Кто добирается до этой границы, дальше он преодолевает как-то, не преодолевает. И это интересно смотреть, когда он пытается преодолеть. Это тоже интересно смотреть. Наверное, то, о чем вы говорите, это как раз момент, когда он там как-то на этом барьере находится. И поэтому возникает возмущение. Но когда документальное кино просто не доходит до этих барьеров, оно просто аморфное, как правило. Оно может быть интересным, но оно не будет острым. Понимаете? Поэтому делать просто картины, такие милые фильмы о людях, я тоже не хочу. Есть такая программа на казахском телевидении, «Привет» называется, когда люди приносят свою фотографию, да, и отдают ее, и ее ставят как изображение, заставку на телеэкране, и дальше играет музыка, какая-нибудь казахская музыка, песня, и идут титры, субтитры. «Привет вот нашему такому-то человеку, ему исполнилось 40 лет, мы его поздравляем, и там его семья, и дружно». Это прикладная вещь. Такие снимать прикладные фильмы, вот о неком человеке и рассказать, какой он прекрасный, мне неинтересно, потому что это не искусство. Это не искусство, здесь нет образа. Мне неинтересно этим заниматься. А идти дальше в деле, которое является абсурдным, на мой взгляд, сегодня для меня, абсурдным просто, в этом деле я не буду идти дальше. Потому что один из моих фильмов был для героя этого фильма, ну, плохо повлиял на его жизнь, допустим. Безобидный, на мой взгляд, фильм. Я уж не говорю, что будет дальше, если пойду глубже. И дело в том, что еще кроме этого, это опасно для самого режиссера. Вот для моей души я понял, что это уже опасно. Что я чувствую, что я могу все. Вообще все. Я могу сделать все, что угодно из человека. И это для меня опасно, я не хочу. Я хочу, чтобы я волновался, чтобы я сомневался по поводу того, что я снимаю. Чтобы я чувствовал, что это нечто, что в руки не дается. Понимаете? А тут я уже такой, ну все, я могу все. И поэтому, да, и поэтому я прекратил сейчас. Для меня возможен только документальный фильм. Возможен когда-нибудь, не знаю когда, а может быть никогда. Только о себе самом открытый фильм. Либо о том, что близко возле меня находится. Какие-то мои люди или друзья, или родные, или я сам. Ну, скорее всего, я сам, да? То, что это был такой честный фильм «Открыть себя». Вот это возможно. Но для этого я должен созреть, для этого должна ситуация созреть и прочее, прочее. Я не знаю, может быть, это вообще никогда не будет. Но пока снимать фильмы от других, вот как я снимал их раньше, я снимал с тем же подходом. Главный подход режиссера-документалиста: чем хуже для героя, тем лучше для режиссера. Я этим заниматься сейчас пока не хочу.
Да, ну, конечно, невозможно вообще сравнивать там кинодокументалистику и радиожурналистику. Но вот вы говорите, что там наивные люди, они не знают, что с ними можно будет сделать все, что угодно будет режиссеру. А между прочим, дело не в том, что это именно они наивные люди, а, положим, режиссеры там театральные те же, они просят, когда пишущий журналист к ним приходит, они приходят свои интервью визировать. А когда к ним приходит телевизионная группа или радиожурналисты, они никогда этого не просят. То есть они тоже до некоторой степени наивны. Ну, они думают, что я при расшифровке их интервью могу что-то там перепутать, изменить и так далее. А при монтаже их голоса они как будто бы не допускают того факта, что я могу монтировать. И дальше точно так же все будет зависеть от меня. Если я хочу, чтобы этот человек выглядел дураком, а он, положим, сказал одну фразу неточную, перепутал фамилию, назвал какую-то цифру, не имеющую никакого отношения к реальности, и я возьму и оставлю, вот это он, конечно, он. только он будет говорить одни глупости и врать факты. А могу я все это выбросить, людей, с которыми я, в принципе, разговариваю, я их уважаю, и даже если он ошибется, скажет что-то о чем, как я думаю, может пожалеть через несколько дней, то я буду это убирать, а ни в коем случае не наоборот. То есть наивные мы все в некотором смысле, мы все.
Да, да, вы знаете, мы все наивные, но вот мне сейчас в «Карловых Варах» один человек сказал, когда он меня спросил, почему сейчас документальный фильм не делаешь, режиссер какой-то, да, я говорю, что вот по этой причине. Он мне говорит, ну, в игровом кино то же самое. То есть актеры, ты то же самое манипулируешь актерами, но это не так.
Как я уже сказала, это только первая часть разговора с Сергеем Дворцовым. Продолжение заставит себя ждать до следующего четверга. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.